Джейн Эйр, кассета вторая. Мне кажется, я привязана к вам больше, чем к остальным детям. Что-то незаметно. Ведь и вот вы какая хитрая. Вы совсем по-другому разговаривать стали. Откуда у вас взялась такая смелость и задор? Что ж, мне скоро придется уехать отсюда. И кроме того, я чуть было не рассказала ей, что произошло между мной и мисс Рид, но, поразмыслив, предпочла умолчать об этом. Значит, вы рады уехать от меня? Ничуть, Бесси. Сейчас мне, пожалуй, даже грустно. Сейчас? Да еще, пожалуй, как спокойно моя барышня это говорит. А если я попрошу, чтобы вы меня поцеловали, вы захотите? Вы скажете, пожалуй, нет. Я охотно поцелую вас, Бесси. Наклоните голову. Бесси наклонилась, мы обнялись, и я с облегченным сердцем последовала за ней в дом. Конец этого дня прошел в мире и согласии, а вечером Бесси рассказывала мне свои самые чудесные сказки и пела самые красивые песни, даже и мою жизнь озаряла иногда луч солнцем. В это утро, 19 января, едва пробило 5 часов, Бесси вошла со свечой ко мне в комнату. Она застала меня уже на ногах и почти одетой. Я поднялась за полчаса до ее прихода, умылась и стала одеваться при свете заходившей ущербной луны, лучи которой лились в узенькое замерзшее окно рядом с моей кроваткой. Мне предстояло отбыть из Гейхетса с дирижансом, проезжавшим мимо ворот в 6 часов утра. Стала пока только одна Бесси. Она затопила в детской камин и теперь готовила мне завтрак. Немногие дети способны есть, когда они взволнованы предстоящим путешествием. Не могла и я. Бесси тщетно уговаривала меня проглотить несколько ложек горячего молока и съесть кусочек хлеба. Убедившись, что ее усилия ни к чему не приведут, она завернула в бумагу несколько домашних печений и сунула их в мой саквояж. Затем помогла мне надеть пальто и капор, закуталась в большой платок, и мы вдвоем вышли из детской. Когда мы проходили мимо спальни мисс Рид, она спросила: «А вы зайдете попрощаться с мисс?» «Нет, Бесси. Когда вы вчера вечером ужинали, она подошла к моей кровати и сказала, что не стоит утром беспокоить ни ее, ни детей, и что она всегда была моим лучшим другом, поэтому я должна хорошо отзываться о ней и вспоминать с благодарностью». «А вы что ответили, мисс?» «Ничего. Я натянула одеяло и отвернулась к стене». «Нехорошо вы сделали, мисс Джейн». «Нет, хорошо, Бесси. Мисс Рид никогда не была ко мне другом. Она всегда была моим врагом».
«О, перестаньте, мисс Джейн!»
«Прощай, Гейсхед!» — воскликнула я, когда мы миновали холл и вышли на крыльцо. Луна зашла, было очень темно. Бесси несла фонарь, его лучи скользили по мокрым ступеням и размягченному внезапной оттепелью гравию дороги. Каким сырым и холодным было это зимнее утро! Когда мы шли по двору, зубы у меня стучали. В сторожке привратника был свет. Мы вошли. Жена привратника еще только разводила в печи огонь. Мой чемодан, который был доставлен сюда с вечера, стоял перевязанный веревками у двери. До 6 оставалось всего несколько минут. Затем часы пробили, и тут же донесся отдаленный стук колес. Я подошла к двери и стала смотреть, как фонари почтового дилижанса быстро приближаются во мраке.
«Она едет одна?»
— спросила жена привратника.
«Да».
«А далеко?»
«За 50 миль».
«Путь не близкий. Неужели мисс не побоялась отпустить ее одну так далеко?» Джелизанс подъехал. Вот он уже у ворот. Он запряжен четверкой лошадей, на империале множество пассажиров. Кучер и кондуктор принялись торопить нас. Мой чемодан был погружен. Меня оторвали от Бесси, которой я прижалась, осыпая ее поцелуями.
«Смотрите, хорошенько берегите ее!»
— крикнула она кондуктору, когда он поднял меня, чтобы посадить в дилижанс.
«Ладно, ладно!»
— последовал ответ. Дверь захлопнулась, и чей-то голос крикнул: «Трогай!» И мы тронулись. Так я рассталась с Бесси и Гейсхедом. Так меня умчало в неведомые и, как мне тогда казалось, далекие и таинственные края. Я мало что помню из этого путешествия, знаю только, что день казался неестественно долгим, и мне чудилось, будто мы проехали многие сотни миль. Мы миновали несколько городов, а в одном очень большом дилижанс остановился. Лошадей выпрягли, пассажиры вышли, чтобы пообедать. Меня отвели в гостиницу, и кондуктор предложил мне поесть. Но так как у меня не было аппетита, он оставил меня одну в огромной комнате. В обоих концах ее топились камины. С потолка свешивалась люстра, а вдоль одной из стен очень высоко тянулись хоры, где поблескивали музыкальные инструменты. Сырой туманный день клонился к вечеру. Когда надвинулись сумерки, я почувствовала, что мы, должно быть, действительно далеко от Гейсхеда. Мы уже не проезжали через города, ландшафт менялся. На горизонте вздымались высокие серые холмы. Убаюканная шумом, я, наконец, задремала. Я проспала недолго, проснулась от того, что движение вдруг прекратилось. Дверь дилижанса была открыта. Возле нее стояла женщина, видимо, служанка. При свете фонарей я разгладила ее лицо и платье. «Есть здесь девочка, которую зовут Джейн Эйр?» – спросила она. Я ответила «Да». Меня вынесли из дилижанса, поставили на зиму чемодан, и карета тут же отъехала. Ноги у меня затекли от долгого сидения, и я была оглушена непрерывным шумом и дорожной тряской. Придя в себя, я посмотрела вокруг. Дождь, ветер, мрак. Все же я смутно различала перед собой какую-то стену, а в ней открытую дверь. Моя спутница вела меня в коридор, а затем в комнату с пылавшим камином, где оставила одну. Я стояла, согревая онемевшие пальцы у огня, и оглядывала комнату. Свечи в ней не было, но при трепетном свете камина я увидела оклеенные обоями стены, ковер, занавески и мебель красного дерева. Это была приемная. Правда, не такая большая и роскошная, как гостиная в Гейсхеде, но все же довольно уютная. Я была занята рассматриванием висевшей на стене картины, когда дверь открылась и вошла какая-то женщина со свечой. За ней следовала другая. Первой из вошедших была стройная дама, черноглазая, черноволосая, с высоким белым лбом. Она куталась в большой платок и держалась строго и прямо. «Девочка слишком мала для такого путешествия», — сказала она, ставя свечу на стол. С минуту она внимательно разглядывала меня, затем добавила. «Надо поскорее уложить ее в постель. Она, видимо, устала. Ты устала?» — спросила она, положив мне руку на плечо. «Немножко, сударыня». «И голодна, конечно. Дайте ей поужинать перед тем, как она ляжет, мисс Миллер». «Ты впервые рассталась со своими родителями, да, детка?» чтобы поступить в школу. Я объяснила ей, что у меня нет родителей. Она спросила, давно ли они умерли, сколько мне лет, как мое имя, умею ли я читать, писать и хоть немного шить. Затем, ласково коснувшись моей щеки указательным пальцем, выразила надежду, что я буду хорошей девочкой, и отослала меня с мисс Миллер. Даме, с которой я рассталась, могло быть около 30 лет. Та, которая шла теперь рядом со мной, казалась на несколько лет моложе. Первая произвела на меня сильное впечатление всем своим обликом, голосом, взглядом. Мисс Миллер выглядела заурядной. На лице ее с румянцем во всю щеку лежал отпечаток тревог и забот. И в походке, движениях была та торопливость, какая бывает у людей, поглощенных разными заботами. Я сразу же решила, что это должно быть помощница учительницы. Так оно впоследствии и оказалось. Она повела меня из комнаты в комнату, из коридора в коридор по всему огромному, лишенному всякой симметрии зданию. Наконец мы вышли из той части дома, где царила глубокая гнетущая тишина, и вступили в большую длинную комнату, откуда доносился шум многих голосов. В обоих концах ее стояло по два больших сосновых стола. На них горело несколько свечей. А вокруг, на скамьях, сидело множество девочек и девушек всех возрастов, начиная от 9-10 и до 20 лет. При тусклом свете сильных свечей мне показалось, что девочек очень много, хотя на самом деле их было не больше 80. На всех были одинаковые коричневые шерстяные платья старомодного покроя и длинные холщовые передники. Это было время, отведенное для самостоятельных занятий, и поразивший меня гул стоял в классной от того, что воспитанницы заучивали вслух уроки. Мисс Миллер показала мне знаком, чтобы я села на скамью возле дверей. Затем, встав у порога комнаты, громко крикнула. «Старшие, соберите учебники и положите их на место!» Четыре рослые девушки встали из-за своих столов и, обойдя остальных, стали собирать книги. Затем мисс Миллер отдала новое приказание. «Старшие, принесите подносы с ужином!» Те же четыре девушки вышли и сейчас же вернулись. Каждая несла поднос с порциями какого-то кушания. Посередине подноса стояли кувшин с водой и кружка. Девочки передавали друг другу тарелки, а если кто хотел пить, то наливал себе в кружку, которая была общей. Когда очередь дошла до меня, я выпила воды, так как чувствовала жажду, но к пище не прикоснулась. Усталость и волнение совершенно лишили меня аппетита. Однако я разглядела, что это были нарезаны ломтями запеканка из овсяной крупы. Когда ужин был съеден, мисс Миллер прочла молитву, и девочки парами поднялись наверх. Усталость настолько овладела мной, что я даже не заметила, какова наша спальня. Я видела только, что она, как и класс, очень длинная. Сегодня мне предстояло спать в одной комнате с мисс Миллер. Она помогла мне раздеться. Когда я легла, я рассмотрела длинные ряды кроватей, на каждую из которых быстро укладывалось по две девочки. Через 10 минут единственная свеча была потушена, и среди полной тишины и мрака я быстро заснула. Ночь промелькнула незаметно. Я настолько устала, что не видела снов. Лишь один раз я проснулась, услышала, как ветер проносится за стеной бешеными порывами, как льет потоком дождь. Когда я снова открыла глаза, до меня донесся громкий звон колокола. Девочки уже встали и одевались. Еще не рассвело, и в спальне горело 2-3 свечи. Я поднялась с неохотой. Было ужасно холодно, у меня дрожали руки. Я с трудом оделась, а затем и умылась, когда освободился таз, что произошло, впрочем, не скоро, так как на 6 полагался только один. Тазы стояли на умывальных посреди комнаты. Снова прозвонил колокол. Все построились парами, спустились по лестнице и вошли в холодную, скупо освещенную комнату. Это был класс. Мисс Миллер опять прочла молитву. «Встать по классам!» В течение нескольких минут происходила какая-то суматоха. Мисс Миллер то и дело повторяла. «Тише! Соблюдайте порядок!» Когда порядок был, наконец, водворен, я увидела, что девочки построились 4 полукружиями перед 4 столами. Все держали в руках книги. А на каждом столе перед пустым стулом лежала по огромной книге, вроде Библии. Последовала пауза, длившаяся несколько секунд, во время которой раздавалось непрерывное приглушенное бормотание множества голосов. Мисс Миллер переходила от класса к классу и шикала, стараясь водворить тишину. Вдали опять зазвонил колокол, и тут вошли 3 дамы. Каждая заняла свое место у стола, а мисс Миллер села на 4 стул у самой двери, вокруг которого собрались самые маленькие девочки. В этот младший класс включили и меня и поставили в конце полукруга. Приступили к занятиям. Была прочитана краткая молитва, затем тексты из Нового Завета, затем отдельные главы из Библии, и это продолжалось целый час. Тем временем окончательно рассвело. Неутомимый колокол прозвонил 4-й раз. Девочки построились и проследовали в другую комнату – завтракать. Как радовалась я возможности наконец-то поесть. Я чувствовала себя совсем больной от голода, так как накануне почти ничего не ела. Столовая была большая, низкая, угрюмая комната. На 2 длинных столах стояли, дымясь паром, мисочки с чем-то горячим, издававшим к моему разочарованию отнюдь не соблазнительный запах. Я заметила общее недовольство, когда аромат этой пищи коснулся обоняния тех, для кого она была предназначена. В первых рядах, где были большие девочки из старшего класса, раздался шепот. «Какая гадость! Овсянка опять пригорела!» «Молчать!» – раздался чей-то голос. Это была не мисс Миллер, а кто-то из старших преподавательниц. Маленькая, смуглая особа, элегантно одетая, но не симпатичная. Она торжественно села на почетное место за одним из столов, тогда как более полная дама председательствовала за другим. Тщетно искала я ту, которую видела накануне. Она не показывалась. Мисс Миллер заняла место в конце того же стола, за которым поместили меня, и пожилая дама иностранного вида, преподавательница французского языка, как я потом узнала, уселась за другим столом. Прочли длинную молитву, спели хорал. Затем служанка принесла чай для учительниц, и трапеза началась.
Совершенно изголодавшаяся и обессилевшая, я проглотила несколько ложек овсянки, не обращая внимания на ее вкус. Но едва первый острый голод был утолен, как я почувствовала, что ем ужасную мерзость. Пригоревшая овсянка почти так же отвратительна, как гнилая картошка. Даже голод отступает перед ней. Медленно двигались ложки. Я видела, как девочки пробовали их похлебку и делали попытки ее есть, но в большинстве случаев отодвигали тарелки. Завтрак кончился, однако никто не позавтракал. Мы прочитали благодарственную молитву за то, что не получили, и снова пропели хорал. Затем направились из столовой в класс. Я выходила последней и видела, как одна из учительниц взяла миску с овсянкой и попробовала. Она переглянулась с остальными. На их лицах отразилось негодование, и полная дама прошептала: «Вот гадость! Как не стыдно!» Уроки начались лишь через 15 минут. В классе стоял оглушительный шум. В это время, видимо, разрешалось говорить громко и непринужденно, и девочки широко пользовались этим правом. Разговор вертелся исключительно вокруг завтрака, причем все бронили овсянку. Бедняжки! Это было их единственное утешение. Из учительниц в комнате находилась только мисс Миллер. Вокруг нее столпилось несколько взрослых учениц. У них были серьезные лица, и они что-то с гневом говорили ей. Я слышала, как некоторые называли имя мистера Брохельсиста. В ответ мисс Миллер неодобрительно качала головой. Однако не делала особых усилий, чтобы смирить всеобщее негодование. Она без сомнения разделяла его. Часы, висевшие в классной комнате, пробили 9. Мисс Миллер отошла от группы взрослых девушек и, выйдя на середину комнаты, крикнула: «Тихо! По местам!» Привычка к дисциплине сразу же сказалась. Не прошло и 5 минут, как среди воспитанниц воцарился порядок, и после вавилонского столпотворения наступила относительная тишина. Старшие ученицы заняли свои места, однако все как будто чего-то ждали. На скамьях, тянувшихся по обеим сторонам комнаты, 80 девочек сидели неподвижно, выпрямившись. Странное это было зрелище. Все с зачесанными назад прилизанными волосами, ни одного завитка. Все в коричневых платьях с глухим высоким воротом, обшитым узеньким рюшем, с маленькими холщовыми сумками, напоминающими сумки шотландских горцев, носящими на боку и предназначенными для того, чтобы держать в них рукоделие. В дополнение ко всему этому – шерстяные чулки и грубые башмаки с жестяными пряжками. Среди одетых таким образом воспитанниц я насчитала до 20 взрослых девушек. Это были уже настоящие барышни. Такая одежда была им совершенно не к лицу и придавала нелепый вид даже самым хорошеньким. Я продолжала рассматривать их, а по временам переводила взгляд на учительниц, причем ни одна из них мне не понравилась. Полное было что-то грубоватое, чернявая оказалась весьма сердитой особой, иностранка не сдержанной и резкой, а мисс Миллер, бедняжка, с ее красновато-лиловыми щеками производила впечатление существа совершенно задерганного. И вдруг, в то время, как мои глаза еще перебегали с одного лица на другое, все девочки, словно подкинутые пружины, поднялись как один человек. Что было тому причиной? Я не слышала никакого приказания и потому недоумевала. Но так как все глаза устремились в одну точку, посмотрела туда же и увидела ту самую особу, которая встретила меня накануне. Она стояла возле камина. Оба камина сейчас топились, спокойно и серьезно оглядывая воспитанниц, выстроившихся двумя рядами. Мисс Миллер подошла к ней и о чем-то спросила. Получив ответ, она вернулась на свое место и громко сказала: «Старшая из первого класса, принесите глобусы!» Пока приказание выполнялось, упомянутая дама медленно двинулась вдоль рядов. У меня сильно развита шишка почитания, и я до сих пор помню тот благоговейный восторг, с каким я следила за ней. Теперь при ярком дневном свете я увидела, что она высока, стройна и красива. Карие глаза с тонкой каймой длинных ресниц, полные ясности и благожелательности, оттеняли белизну высокого крутого лба. Тогда не были в моде ни гладкие бандо, ни длинные локоны, и ее очень темные волосы лежали на висках крупными завитками. Платье тоже по моде того времени было суконное лиловое, с отделкой из черного бархата. На поясе висели золотые часы. Часы тогда еще не были так распространены, как теперь. Пусть читатель прибавит к этому тонкие благородные черты, мраморную бледность, статную фигуру и движения, полные достоинства, и вы получите, насколько его можно определить словами, точный портрет мисс Темпль, Марии Темпль, как я прочла позднее на ее молитвеннике, когда мне было однажды поручено нести его в церковь. Директриса Лавуда, ибо таково было звание этой дамы, сев перед двумя глобусами, стоявшими на столе, собрала первый класс и начала урок географии. Остальные классы собрались вокруг других учительниц. Последовали занятия по истории, грамматике и так далее. Затем письмо и арифметика, а также музыка, которой мисс Темпль занималась с некоторыми старшими девочками. Уроки шли по часам. И, наконец, когда пробило 12, мисс Темпль поднялась. «Мне нужно сказать воспитанницам несколько слов», – заявила она. При звуке ее голоса, поднявшийся было после уроков шум, сейчас же стих. Она продолжала. «Сегодня вы получили плохой завтрак, который не могли есть, и вы, наверное, голодны. Я распорядилась, чтобы все вам дали хлеба с сыром». Учительницы удивленно взглянули на нее. «Я беру это на свою ответственность», – добавила она в виде объяснения, и тотчас вышла из класса. Сыр и хлеб были тут же принесены и розданы, и все с радостью подкрепились. Затем последовало приказание. В сад! Каждая ученица надела шляпу из грубой соломки с цветными коленкоровыми завязками и серый фризовый плащ. Меня нарядили так же, и я, следуя общему течению, вышла на воздух. Сад был обнесен настолько высокой оградой, что не было никакой возможности заглянуть поверх нее. С одной стороны тянулась веранда. Середину сада, подделанную на бесчисленные клумбочки, окружали широкие аллеи. Клумбочки предназначались для воспитанниц, которые должны были поливать их, причем у каждой девочки была своя. Летом, покрытые цветами, эти клумбочки были, вероятно, очень красивы. Но сейчас, в конце января, на всем лежала печать заброшенности и уныния. Мне стало тоскливо, когда я оглянулась вокруг. День отнюдь не благоприятствовал прогулке. Правда, дождя не было, но в воздухе стоял сырой желтый туман, а под ногами все еще хлюпала вода после вчерашнего ливня. Наиболее здоровые девочки принялись бегать и играть, но бледные и слабенькие столпились в кучу, ища защиты от холода под крышей веранды. И когда мглистая сырость начала пробирать их до костей, до меня стал то и дело доноситься глухой кашель. Пока я еще ни с кем не говорила, и никто, по-видимому, не обращал на меня внимания. Я стояла одна в стороне, но я привыкла к чувству одиночества, и оно не слишком угнетало меня. Я прислонилась к одному из столбов веранды, плотнее закуталась в свой серый плащ и, забывая о холодном ветре, пробиравшем меня до костей, и о мучительном голоде, предалась наблюдениям и раздумью. Мои мысли были смутные и отрывочные. Я еще не осознавала, где нахожусь. Гейсхед и моя прошлая жизнь, казалось, отступили в незримую даль. Настоящее было неопределенно и туманно, а картину будущего я и вовсе не могла себе представить. Я обвела взором этот по-монастырски уединенный сад, затем взглянула на дом, одна часть которого казалась одряхлевшей и ветхой, другая совершенно новой. В этой новой части, где находились классная и дортуар, были стрельчатые решетчатые окна, как в церкви. На каменной доске над входом я прочла надпись «Лавудский приют». Эта часть здания восстановлена в таком-то году мисс Ноами Брохельхерст из Брохельхерст-Холла, графство такое-то. «Да светит ваш свет перед людьми, дабы они видели добрые дела ваши и прославляли Отца вашего Небесное». Небесного Евангелия от Матфея, глава 5, стих 16. Я перечитывала эти слова все вновь и вновь, чувствуя не в силах понять их смысла. Я все еще размышляла над словом «приют», пытаясь найти связь между начальными словами надписи и стихом из Священного Писания, когда кашель за моей спиной заставил меня обернуться. Поблизости на каменной скамье сидела девочка. Она склонилась над книжкой и была, видимо, целиком поглощена ею. Со своего места я прочла заглавие книги «Расселас». По показавшееся мне странным и оттого более завлекательным. Перевертывая страницу, она случайно подняла глаза, и я сейчас же спросила: «Интересная книжка». Я уже решила попросить ее дать мне почитать. «Мне нравится», — ответила она после небольшой паузы, во время которой рассматривала меня. «А о чем там написано?» — продолжала я. Не знаю, каким образом у меня хватало смелости заговорить первой с совершенно незнакомой мне девочкой. Это противоречило и моей природе, и моим привычкам. Вероятно, ее увлечение книгой затронуло во мне какую-то созвучную струну. Ведь я тоже любила читать, хотя и чисто по-детски. Серьезное и сложное я плохо усваивала и плохо понимала. «Если хочешь, посмотри», — сказала девочка, протягивая мне книгу. Я так и сделала. Полистав книгу, я убедилась, что ее содержание менее заманчиво, чем заглавие. Книга, на мой детский вкус, показалась мне скучной. Там не было ничего ни про фей, ни про эльфов, а страницы сплошного убористого текста не судили ничего заинтересованного. Я вернула книгу ее владелице, и та спокойно взяла ее и уж намеревалась снова погрузиться в чтение, когда я опять решила обратиться к ней. «Ты можешь мне объяснить, что это за надпись над входом? Что такое Лавутский приют?» «Это та самая школа, где ты будешь учиться». «А чего она называется приютом? Разве она отличается от других школ?» «А это вроде убежище для бедных сирот. И ты, и я, и все остальные девочки живут здесь из милости. Ты, вероятно, сирота? У тебя умерли папа с мамой?»
«Оба умерли. Давно».
«Так вот, здесь у каждой девочки умер или отец, или мать, а некоторые совсем не помнят их. Это приют, где воспитываются сироты».
«Разве мы не платим денег? Разве нас держат даром?»
«Наши друзья или близкие платят за нас 15 фунтов в год».
«А отчего же тогда, говоришь, из милости?»
«От того, что 15 фунтов – это очень мало за обучение и содержание. Недостающую сумму собирать подпиской».
«А кто же дает деньги?»
«Разные добрые леди и джентльмены. Здесь, в окрестностях и в Лондоне».
«А кто этот Ноами Брохельхерст?»
«Это дама, построившая новую часть дома, как написано на доске. Ее сын здесь всем управляет».
«Почему?»
«Потому что он казначей и попечитель».
«Значит, этот дом принадлежит той высокой даме с часами, которая приказала дать нам хлеб и сыр?»
«Мисс Темпель? О, нет! Если бы он принадлежал ей! А так она должна за каждый свой шаг отвечать перед мистером Брохельхерстом. Мистер Брохельхерст сам покупает нам провизию и одежду».
«Он тоже живет здесь?»
«Нет, в 2 милях отсюда, в большом доме.
Он хороший человек».
«Он духовное лицо и, как говорят, делает много добра».
«Так высокую даму зовут мисс Темпель?»
«Да».
«А как зовут других учительниц?»
«Ту с румяными щеками зовут мисс Смит. Она учит нас рукоделию и кройке. Ведь мы сами себе шьем платья, юбки и все остальное. Низенькая брюнетка – это мисс Скетчерт. Она преподает историю, грамматику и репетирует 2-й класс». А та, что носит шаль и носовой платок сбоку на желтой ленте, мадам Пьеро, она из Лиля, из Франции, и преподает французский язык.
А тебе нравятся эти учительницы?
Да, ничего.
Тебе нравится маленькая черная и эта мадам?
Я не могу произнести ее фамилию правильно, как ты.
Мисс Скетчерт очень вспыльчивая. «Смотри, не раздражай ее. Мадам Пьера, в общем, неплохая».
«Но мисс Темпель лучше всех, правда?»
«Мисс Темпель очень добрая и очень умная. Она на голову выше остальных. Она гораздо образованнее их».
«Ты здесь давно?»
2 года.
«Ты сирота?»
«У меня умерла мама».
«А тебе хорошо здесь?»
«Ты задаешь слишком много вопросов. Пока я тебе ответила достаточно, теперь я хочу почитать».
Но в эту минуту зазвонили к обеду, и все вернулись в дом. Запах, наполнявший столовую, едва ли был аппетитнее, чем тот, который щекотал наше обоняние за завтраком. Обед подали в 2 огромных жестяных котлах, откуда поднимался пар с резким запахом прогарлого сала. Это месиво состояло из безвкусного картофеля и обрезков тухлого мяса. Каждая воспитанница получила довольно большую порцию. Стараясь есть через силу, я спрашивала себя, неужели нас будут так кормить каждый день? После обеда мы немедленно вернулись в класс. Уроки возобновились и продолжались до 5 часов. Единственным достойным внимания событием этого вечера было то, что девочку, с которой я разговаривала на веранде, мисс Скетчерт, прогнала с урока истории и приказала ей встать посреди комнаты. Кара эта показалась мне чрезвычайно позорной, особенно в отношении такой большой девочки. На вид ей можно было дать не меньше 13 лет. Я ожидала, что она будет проливать слезы стыда и отчаяния, но, к моему удивлению, она не заплакала и даже не краснела. Спокойная и серьезная стояла она посреди класса под устремленными на нее взглядами всей школы. «Откуда у нее такое спокойствие и твердость духа?» – спрашивала я себя. «Будь я на ее месте, я, кажется, пожелала бы, чтобы земля разверлась подо мною и поглотила меня. А у нее такой вид, словно она размышляет о чем-то, не имеющем ничего общего с наказанием, которому она подверглась, о чем-то далеком от того, что вокруг нее и перед ней. Я слышала о снах наяву. Может быть, ей снится такой сон?» Ее взор прикован к полу, но я уверена, что она ничего не видит. Этот взор словно обращен внутрь, в глубину души. Она как будто поглощена своими воспоминаниями и не замечает, что перед ней в действительности. Хотела бы я знать, хорошая ли она девочка или дурная. После часов 5 нас опять покормили. Каждая получила по маленькой кружке кофе и по ломтику серого хлеба. Я с жадностью проглотила хлеб и кофе. Но могла бы съесть еще столько же, мой голод нисколько не был утолен. Последовал получасовой отдых, и снова начались занятия. Затем нам дали по стакану воды с кусочком овсяной запеканки. Была прочитана молитва, и мы стали укладываться спать. Так прошел мой первый день в Лавуде. Следующий день начался, как и предыдущий. Мы встали и оделись при свечах, однако в это утро пришлось обойтись без церемоний умывания. Вода в кувшинах замерзла. Накануне вечером погода изменилась, и всю ночь через щели окон в нашей спальне свистал такой резкий норд-ост, что мы дрожали от холода в своих постелях, и вода в кувшинах превратилась в лед. Не успел еще окончиться бесконечно тянувшийся час, посвященный молитве и чтению Библии, как я уже буквально одеревенела от холода. Наконец наступило время завтрака, и на этот раз овсяная каша не пригорела. По качеству она была съедобна, но количества ее было недостаточно. Какой маленькой показалась мне моя порция! Я, кажется, могла бы съесть вдвое больше. С этого дня меня включили в число учениц 4 класса, и я должна была отныне подчиняться твердому распорядку уроков и занятий. До сих пор я была только зрительницей всего происходившего в Лавуде. Теперь мне предстояло стать участницей. Так как я не привыкла учить наизусть, то сначала уроки казались мне бесконечно длинными и трудными. Частая смена предметов также сбивала меня с толку. И я была рада, когда, наконец, около 3 часов мисс Смит дала мне полоску кисеи в 2 ядра длиной, иголку, наперсток и сказала, чтобы я села в уголке классной комнаты и подрубила кисею. В этот час большинство девочек занималось рукоделием. Лишь 1 класс стоял вокруг мисс Скетчерт. Девочки читали, в комнате царила тишина. Я с интересом прислушалась к чтению, замечая про себя, как отвечает та или иная девочка, и что говорит ей мисс Скетчер. Бранит или хвалит ее. Это был урок английской истории. Среди читавших я заметила и мою знакомую. В начале урока она занимала среди учениц 1-е место, но за какую-то ошибку в произношении или за невнимание ее вдруг отправили на 3-е место. Однако даже и тут мисс Скетчер не оставляла ее в покое. Она то и дело обращалась к ней с замечаниями. Бернс, видимо, это была ее фамилия. Здесь всех девочек звали по фамилии, как принято звать мальчиков-школьников. Бернс, опять ты ставишь ноги боком. «Выверни носки наружу, немедленно!» «Бернс, опять ты выставляешь вперед подбородок!» «Бернс, Я требую, чтобы ты держала голову прямо. Я не позволю тебе стоять передо мной в такой позе». И так далее, и так далее. После того, как глава была дважды прочитана, учительница приказала закрыть книги и начала спрашивать. Речь шла о царствовании Карла I, и то и дело возникали вопросы о тонаже, о пошлине, о так называемых таможенных правилах, о корабельных деньгах, причем большинство учениц затруднялось с ответом. Однако, когда учительница обращалась к Берц, для той больше будто не существовало никакой трудности. Ее память, видимо, легко удерживала самую суть урока, и у нее был готов ответ на каждый вопрос. Я ждала, что мисс Скетчер похвалит ее за внимание, но вместо этого учительница вдруг крикнула. «Грязная, противная девчонка! Ты сегодня утром даже ногтей не вычистила!» Берск, к моему удивлению, ничего не ответила. «Отчего, — думала я, — она не объяснит ей, что не могла ни умыться, ни вычистить ногти, так как вода замерзла». Однако мое внимание было отвлечено мисс Смит, которая попросила меня подержать ей моток ниток. Разматывая их, она время от времени задавала мне вопросы. Училась ли я где-нибудь в школе? Умею ли я метить, вышивать, вязать и так далее? Пока она не опускала меня, я была лишена возможности наблюдать за мисс Скетчерт. Когда же я, наконец, вернулась на свое место, учительница только что отдала какое-то приказание, смысла которого я не уловила, и Бернс немедленно вышла из класса и направилась в чуланчик, где хранились книги, и оттуда она вышла через полминуты, держа в руках пучок роск. Это орудие наказания она с почтением с книгницам протянула мисс Скетчерт, затем спокойно, не ожидая приказаний, сняла фартук, и учительница несколько раз прибольно ударила ее розгами по обнаженной шее. На глазах Бернс не появилось ни одной слезинки. Хотя и при виде этого зрелища вынуждена я была отложить шитье, так как пальцы у меня дрожали от чувства беспомощного и горького гнева, ее лицо сохраняло обычное выражение кроткой задумчивости. «Упрямая девчонка!» — воскликнула мисс Скетчерт. «Видно, тебя ничем не исправишь, неряха! Унеси розги!» Бернс послушно выполнила приказание. Когда она снова вышла из чулана, я пристально посмотрела на нее. Она прятала в карман носовой платок, и на ее худой щечке виднелся след стертой слезы. Под вечер наступил час игр. Впоследствии он казался мне самым приятным временем в Лавуде. Кусочек хлеба и кружка кофе, которые мы получили в 5 часов, если не насыщали нас, то все же подкрепляли наши силы. Напряжение длинного учебного дня ослабевало. В школьной комнате было теплее, чем утром. Камины горели немного ярче, так как должны были заменять еще незажженные свечи. Отблески багрового пламени, непринужденная резвость и смешанный гул многих голосов давали ощущение желанной свободы. Вечером того дня, когда миссис Эскетчерт наказала розгами свою ученицу Бернс, я бродила между партами, столами и группами смеющихся девушек, как обычно, без подруги, но не чувствуя одиночества. Проходя мимо окон, я время от времени приподнимала шторы и выглядывала наружу. Падал густой снег, и на нижних звеньях окон уже намело целые сугробы. Прижав ухо к стеклу, я могла различить сквозь веселый шум в комнате безутешные завывания ветра в саду. Если бы я оставила позади уютный семейный очаг и ласковых родителей, я, наверное, в этот час особенно остро ощущала бы разлуку. Вероятно, ветер родил бы печаль в моем сердце, а хаотический шум смешал бы мой душевный мир. Теперь же мною овладело лихорадочное возбуждение. Мне хотелось, чтобы ветер был еще громче, чтобы сумерки скорее превратились в густой мрак, а окружающий беспорядок в открытое неповиновение. Перепрыгивая через скамьи и приползая под столами, я добралась до одного из каминов. Там я увидела Бернс. Она стояла на коленях возле высокой каменной решетки, молча, не замечая ничего, что происходит вокруг, погруженная в книгу, которую она читала при тусклом свете углей. «Это все еще расселась?» — спросила я, остановившись возле нее. «Да?» — сказала она. «Я сейчас кончаю». Через 5 минут она захлопнула книгу. Я обрадовалась. Теперь, подумала я, мне, может быть, удастся вызвать ее на разговор, и я опустилась рядом с ней на пол. «Как тебя зовут?»
«Элен».
«Ты издалека сюда приехала?»
«Я приехала с севера, это почти на границе с Шотландией».
«Ты когда-нибудь вернешься туда?»
«Надеюсь, хоть трудно загадывать вперед».
«Тебе, наверное, хочется уехать из Ловуда?»
«Нет, отчего же? Меня прислали в Ловуд, чтобы здесь получить образование. Какой смысл уезжать, не добившись этой цели?»
«Но ведь эта учительница, мисс Скетчерт, так несправедлива к тебе».
«Несправедлива? Нисколько. Она просто строгая. Она указывает мне на мои недостатки».
«А я бы на твоем месте ее возненавидела. Я бы ни за что не покорилась. Посмела бы она меня только тронуть. Я бы вырвала розги у нее из рук. Я бы изломала их у нее перед носом».
«А, по-моему, ты бы ничего не сделала».
«А если бы и сделала, мистер Брокерхерст, тебя живо исключил бы из школы.
А сколько горя это доставило бы твоим родным? Так не лучше ли терпеливо снести обиду, от которой никто не страдает, кроме тебя самой, чем совершить необдуманный поступок, который будет ударом для твоих близких? Да и Библия учит нас отвечать добром на зло».
«Но ведь это унизительно, когда тебя секут и ставят посреди комнаты, где столько народу, и ведь ты уже большая девочка. Я гораздо моложе тебя, а я бы этого не вынесла».
«И все-таки твой долг все вынести, раз это неизбежно. Только глупые и безвольные говорят, я не могу вынести, если это их крест, предназначенный им судьбой».
Я слушала ее с изумлением. Я не могла понять этой философии безропотности и еще меньше могла понять или ободрить ту снисходительность, какой Элен относилась к своей учительнице. И все же я догадывалась, что Элен Бернс видит вещи в каком-то особом свете, для меня недоступном. Я подозревала, что, может быть, права она, а я ошибаюсь, но не собиралась в это углубляться и, подобно Феликсу, отсрочила свое размышление до более подходящего случая.
«Ты говоришь, у тебя есть недостатки, Элен, какие же?
Мне ты кажешься очень хорошей».
«Вот тебе доказательство, что нельзя судить по первому впечатлению. Мисс Скетчерт говорит, что я неряшлива. И действительно, мне никак не удается держать свои вещи в порядке. Я очень беззаботна, не выполняю правил, читаю, когда нужно учить уроки, ничего не умею делать методически и иногда говорю, как и ты, что я просто не могу выносить никакую систему и порядка. Все это очень раздражает мисс Скетчерт, которая по природе аккуратна, точна и требовательна».
«И к тому же раздражительна и жестока», — добавила я. Но Элен Бернс не соглашалась со мной, она молчала.
«А что, мисс Темпель так же строга, как и мисс Скетчерт?»
Когда я принесла имя мисс Темпель, по серьезному лицу девочки скользнула мягкая улыбка.
«Мисс Темпель очень добрая. Ей трудно быть строгой даже самой дурной девочкой из нашей школы. Она видит мои недостатки и ласково указывает мне на них. А если я делаю что-нибудь достойное похвалы, никогда не скупится на похваление. И вот тебе доказательство моей испорченности. Даже ее замечания, такие кроткие, такие разумные, не могут излечить меня от моих недостатков. И даже ее похвала, которую я так высоко ценю, не в силах заставить меня всегда быть аккуратной и внимательной».
«Хм, как странно», — сказала я. «Неужели это так трудно?»
«Тебе легко, без сомнения. Я наблюдала за тобой сегодня утром в классе и видела, как ты внимательна. Ты, кажется, ни на минуту не отвлекалась от объяснений мисс Миллер. А мои мысли постоянно где-то бродят. Мне нужно слушать мисс Скетчерт и запомнить, что она говорит. А я никогда даже не слышу ее голоса. Я точно грежу наяву. Порой мне кажется, что я на родине. А звуки, которые я слышу, это журчание ручейка, который протекает мимо нашего дома в Диплине. И если приходится отвечать на вопрос, мне надо сперва проснуться. Но так как я ничего не слышала, занятая своим ручейком, я не знаю, что отвечать».
«Хм, а как ты хорошо отвечала сегодня!»
«Это чистая случайность. То, о чем мы читали, заинтересовало меня.
Сегодня, вместо того, чтобы думать о Диплине, я размышляла, как может человек, желающий добра, поступить так несправедливо и опрометчиво, как поступал Карл I. Я думала, жаль, что он такой хороший, честный, ничего знать не хотел, кроме своих королевских прав. Что если бы он был более справедлив и дальновиден, и прислушивался к духу времени. И все же мне нравится Карл. Я уважаю и жалею его, бедного короля, сложившего голову на плахе. Да, его враги хуже его. Они пролили кровь, которую были не вправе проливать. Как они смели убить его? Казалось, Элен говорит сама с собой. Она забыла, что я с трудом могу понять ее. Ведь я ничего, или почти ничего, не знала о предмете, который навел ее на эти размышления. Я постаралась вернуть ее к интересовавшему меня вопросу. «А когда урок дает мисс Нтембль, твои мысли тоже где-то бродят?» «Конечно, нет. Разве только изредка? Ведь мисс Нтембль всегда скажет что-нибудь новое, что гораздо интереснее моих собственных мыслей. Ее приятно слушать. А часто она рассказывает о том, что мне давно хотелось бы знать». «Значит, на уроках мисс Нтембль ты хорошо ведешь себя?» «Да, но это выходит само собой. Я не делаю это никаких усилий для этого».